Вдруг Зинаида Алексеевна тронула ее за кисть. — Танечка, хотела с вами пошептаться по одному женскому поводу. Оставим мужчин на время.
Антон догадался, это она нарочно, чтобы не вышло какой-нибудь сцены. Прелесть, что за женщина!
Татьяна Ипатьевна медленно поднялась и с видимой неохотой последовала за Бердышевой. Они сели на диван у дальней стены. Римма Витальевна несколько раз повела острым носом от стола к дивану и обратно. Столкнулись две идеологические концепции — право на участие в мужских дискуссиях и женская солидарность, — мысленно сиронизировал Антон. Победила солидарность. Знаменская тоже перебралась к дивану, но села на стул, чтобы быть поближе к столу и не упустить ничего интересного. У Антона не было сомнений, кого тут нужно слушать. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, ждал, что последует дальше. Но мужчины пока молчали, а голосок Зинаиды Алексеевны уже журчал. Антон услышал свое имя, навострил уши. «Сколько продлится эта ужасная война? Вы решили что-нибудь относительно Антона? Ведь ему меньше, чем через год будет 20». Татьяна Ипатьевна молча покачала головой. «Наш Виктор родителей не спрашивал», — сказала Римма Витальевна с горечью, но в то же время и горделиво. «Я с таким страхом жду выпуска. И теперь вы знаете, срок обучения юнкеров сокращен. Вот вы, Зиночка, поступили умно, что родили девочку». У мужчин тоже завязался разговор. Настороженно-нейтральный, о войне. Желание уединиться с хозяином генерал не выказывал. Зачем он явился туда, где ему не рады, было по-прежнему неясно, но и молчание становилось слишком тягостным. «Теперь дела пойдут лучше», — начал Аркадий Львович своим чудесным звучным баритоном, от которого, бывало, млели присяжные, а теперь стихала болтовня думских заднескамеечников. «Телеграфные агентства только что сообщили. Североамериканские штаты разорвали отношения с Германией. Но скоро у нас появится новый мощный союзник».
«Много они навоюют, американцы», — пожал плечами Бердышев. «У них и армии настоящей нет».
«Самая передовая экономика мира», — Знаменский поднял палец. «Нам их солдат не надо, своих хватает. Но снаряды, аэропланы, башмаки, шинели, консервы, в конце концов. Уж тебе ли, Петр, не знать? Ты у себя в комитете чем ведаешь?»
«Военно-полевой телефонией. Аппараты, провода, коммутаторы. Со связью у нас хуже всего. Не позаботились вовремя те, кому по долгу службы полагается».
Эти слова сопровождались красноречивым взглядом на тайного советника, хотя тот никак не мог иметь отношение к проводам и коммутаторам. «Американцы нам через Аляску доставят все, что нужно. Тебе останется лишь выполнять роль диспетчера. А во-вторых, и это еще отрадней, мы избавились от Распутина. Грубейшая ошибка властей». Теперь уже Знаменский покосился на генерала. «Что они не желают откреститься от этой позорной фигуры?»
«Да, без Гришки воздух стал чище», — согласился Бердышев. «Нашлись решительные люди. Не в конец еще оскудела русская земля».
Убийство Распутина в России обсуждалось уже целый месяц. И ни разу Антону не приходилось слышать, чтобы хоть кто-то пожалел о темном старце. Тем удивительней было услышать то, что сказал Ознобишин.
«Чему радуетесь, блюстители чистоты?»
Кустистые брови сдвинулись.
«Я по роду своей деятельности участвовал в расследовании. Гадкая история, гнусная. Привилегированные господа, кому следовало бы показывать пример достойного поведения, коварно заманили доверчивого человека в дом, обманули лаской, подсыпали в угощение отраву, потом били гирей по голове, стреляли в раненого, запихивали под лед. Неужто вы вправду рассчитываете, что на таком подлом фундаменте воздвигнется нечто прекрасное? Роль общества в распутинской истории отвратительна. Из сугубо личного дела царской семьи раздули черт знает что, напридумывали мерзких сплетен, сами в них уверовали и закончили вероломным убийством. А старец всего лишь умел останавливать кровотечение у наследника и успокаивать душевные муки бедной матери. А также свергать министерство, комиссионерствовать по военным поставкам и продавать военные секреты немецким шпионам, — подхватил Петр Кириллович. — Неправда! — Ознобишин сверкнул глазами. — Ничего подобного следствие не выявило.
И после короткой паузы много тише.
Зато оно открыло другие обстоятельства, крайне интересные.
И пристально, как-то по-особенному, посмотрел на Бердышева. Тот неприятно рассмеялся.
«Марк Константинович — человек деликатный, я — нет. Поэтому спрашиваю в лоб, зачем пожаловали? Вы здесь лишний?»
Федор Кондратьевич Ознобишин не выглядел ни уязвленным, ни рассерженным. Он был готов к этому вопросу.
«Об этом я скажу, когда закончится сбор гостей. У вас ведь принято 27 января собираться в память о знаменательном событии».
«Больше никто не придет. Сбор отменен по причине...» Марк Константинович поколебался немного, но причину объяснять не стал. Ему было трудно дышать. Говорил он совсем тихо.
«Жаль», — сказал Ознобишин. «А, впрочем, неважно. Главное, что ты здесь. Давно хотел объясниться именно с тобой. С остальными тоже, но в первую очередь с тобой. И вот набрался духа. Прошу меня выслушать, не перебивая. А потом говорите, что хотите».
«Говори. Слушаем».
В комнате стало тихо. Татьяна Ипатьевна жестом остановила Бердышева на полуслове, и женщины тоже повернули головы. От сдвинутых бровей на лбу Федора Кондратьевича проступили две глубокие вертикальные морщины. Он начал напористо и горячо. Смотрел только на хозяина, сердито и, пожалуй, обиженно.
— Марк, как ты мог уехать, не выслушав меня? После стольких лет дружбы. Ты даже не дал мне возможности объясниться.
— Он не уехал.
Его выслали в 24 часа с жандармом,
— звенящим голосом ответила за мужа Татьяна Ипатьевна.
— Но я писал тебе, ты ни разу не откликнулся.
И снова Татьяна Ипатьевна. — Я выкидывала письма, не вскрывая.
К ней Ознобишин так и не обернулся. Он все не сводил глаз с печально слушавшего Марка Константиновича.
— Тебе, Марк, должно быть стыдно. Остальные пускай, но ты-то знал, что я не подлец и не карьерист.
— Кто же вы, ваше превосходительство?
— спросил Бердышев насмешливо. Вот на него тайный советник поглядел, коротко, но цепко. Однако ответом не удостоил.
В тот день в профессорской я вдруг очень ясно понял то, что чувствовал уже давно.
Федор Кондратьевич снял очки, близоруко прищурился. От этого лицо его вдруг сделалось беззащитным.
На меня, Марк, словно сошло озарение. Я увидел происходящее в истинном свете.
Дз-дз-дз. Тремя краткими требовательными звонками брякнула прихожая. И опять.
Дз-дз-дз. А говорил, никто не придет.
Примус водрузил очки обратно, будто опустил забрало.
«Пойди, Антон, открой. Наверное, это Паша. Руки заняты, потому и звонит».
«Носом, что ли?» — проворчал Антон, которому очень не хотелось покидать гостиную в такой драматичный момент. Но пошел, конечно. В комнате, правда, молчали. Звонок сбил говорившего с мысли или, может быть, настроение.
«Нет, не Паша. Еще один незнакомый.
И тоже чудной, только в совсем ином роде. В простецком ватном картузе, кожаной куртке, высоких сапогах, улыбчивый.
Имени вашего юноши не знаю, но отчество угадываю. Маркович».
Лицо широкое, малоподвижное, несмотря на улыбку. И какое-то не по-питерски загорелое или обветренное, со странностью лицо. Вроде бы глазу и зацепиться не за что. Нос небольшой, усов бороды нет и вообще ничего примечательного. Но почему-то хотелось вглядеться в эти черты получше. Что-то в них угадывалось. Неочевидное, но интересное.
— А, впрочем, вспомнил. Ты, Антон. Я был у вас как-то в 906-м, что ли? Ты по полу с жестяным паровозом ползал. Войти позволишь?
На «ты» он перешел очень естественно. Рук пожал твердо, ладонь с улицы холодная.
— Вы из папиных студентов?
— Точно. Панкрат Рогачев. Все собираются наши-то?
Вошедший кивнул в сторону гостиной, где опять звучал глуховатый,